Анюта Соколова. Эра белого орлогрифа. Первое солнце спать не мешает, солнце второе встать помогает. Третьему солнцу работники рады, четвертое солнце — отдых в награду. Детский стишок Ашинора. Если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением. Махатма Ганди. Глава первая. Ну что ж, дорогая моя, раз вы настойчиво намерены самоубиться, я ни в коей мере не собираюсь вас отговаривать. Директор школы поправил уродливые очки в массивной роговой оправе, невероятный раритет и предмет всевозможных домыслов. Шептались, что зрение он потерял в стычке со слорогами, когда бестия вонзила рог прямо в глаз господина Реншо. Разумеется, целители вырастили новый глаз, но нервные окончания так и не восстановились. Причем, в зависимости от рассказчика, глаз становился попеременно то левым, то правым. Госпожа Дишур, комендант женского общежития, по строжайшему секрету выкладывала всем новеньким ученицам, что директора наказала его отвергнутая любовница, сильная целительница. Мол, с тех пор зрение никакими средствами не вернуть, и только незначительная часть учащихся, к которой относилась и я, подозревала, что со зрением у господина Арвеля Реншо все в порядке, а безобразное право стал стенными стеклами лишь средство обрести солидность и заодно спрятаться от назойливых поклонниц. Без своего устрашающего аксессуара наш директор выглядел почти юношей, и юношей до бесов привлекательным. «Иржина, я, между прочим, к вам обращаюсь». «Вы не обращайтесь, уважаемый господин директор. Вы именно что отговариваете меня от прохождения практики. Уже целых полчаса, а я те же полчаса пытаюсь вам объяснить, что не заберу назад заявление». Господин Реншо негромко зарычал. «Боевик, он и есть боевик. Чуть рассердится и впадает в ярость». Жесткое кожаное кресло под директором угрожающе заскрипело. Я на всякий случай отошла подальше. Не дай, милосердное, запустит преобразованием. И что я буду делать? В окно не выскочить. Третий этаж. Под шкаф не забиться. Туда даже мышь не пролезет. Нормальный человек поставил бы щит, а я... «Иржина!» Голос директора прогремел не только на весь кабинет, но и, не сомневаюсь, перелетел через двор и достиг соседнего корпуса. «Сядь!» Я послушно села. Переход на «ты» означал, что господин Реншо исчерпал все доводы и сейчас перестанет стесняться в выражениях. «Слушай меня, девочка». Он запустил пальцы в густые и сине-черные пряди на затылке. «Очень не хочется напоминать тебе, что ты неполноценный человек. Скажи мне, тьма тебя побери, что ты собралась делать в ущелье? Подкармливать орлогрифов? Презентовать свою нежную тушку птенцам клювокрыла? Или ты жертва несчастной любви и, как я и предположил, столь героическим способом решила самоубиться?» «Нет», — уныло пробормотала я. «Нет, не жертва или не решила?» — хмыкнул директор. «Ни то, ни другое». Тяжелый вздох отразил всю полноту моих чувств. «Господин Реншо, я знаю, что ущербное. Хаотик, недочеловек, ошибка природы. Но поймите, если в моем аттестате об окончании общей школы не будет отметки о прохождении практики, какой в нем вообще смысл? Все равно я потом никуда не устроюсь. Меня младшей помощницей и помощника целителя никто не возьмет. До самой пелены буду мыть полы или разносить заказы в ресторане». «Замуж?» вздернул соболиную бровь Реншо. «Да я бы с радостью, только не хватает досадного пустяка», — пожала я плечами. «Парня, который согласится жениться на хаотике». Его Величество Бризар XIII запретил ущемлять в правах людей с ограниченными способностями. Менторский тон прозвучал как насмешка. Реншо сам это почувствовал и быстро добавил. «Я прекрасно знаю, Иржина, как в Южном Ашиноре относятся к таким, как ты. Но это все же не то, что еще век назад. Великая тьма, ты же понимаешь, что на практике реально будешь рисковать жизнью». Упрямо кивнула и пододвинула директору заявление. «Жалко ему изобразить в правом нижнем углу свою закорючку». «Вот упертая», —